Это Хабаровск.
Доброе вам всем утро.
На радиостанции «Комсомольская правда» Хабаровск, 10.03, друзья.
Так, 1 мая на море была открыта речная навигация.
В основном этот день ассоциируется с дачниками, мечтающими поскорее попасть на свои участки.
Но из-за ограничительных мер добраться до левого берега смогли не все.
Да, к сожалению. Как организованы речные перевозки и как контролируются меры безопасности на водном транспорте, обсудим с депутатом, заместителем председателя комитета по городскому хозяйству, членом комитета по социальным вопросам
Константином Головко.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1 мая в Хабаровске стартовала речная навигация, и, как это обычно бывает, сразу появились недовольные. С какими основными проблемами столкнулся город при открытии навигации?
Ну, начнем с того, как обычный обыватель, скажем, да, у меня в свое время тоже на 5-м километре была дача. Естественно, начало навигации, много желающих людей туда попасть, привезти что-то, увезти. Здесь получилась следующая ситуация, что в связи с коронавирусом, значит, были необходимы произведены мероприятия для предотвращения распространения коронавируса. То есть замерялась температура.
У человека, который едет.
Соответственно, были люди, которые контролировали порядок, то есть там росгвардейцы, полицейские. На судно допускалось не более 100 человек для того, чтобы была безопасная дистанция.
Специальная дистанция.
Естественно, должны быть маски.
Значит, на дачниках,
да, конечно. В этом году, значит, на перевозку, на право перевозок по маршрутам дачных пригорода Хабаровска речного транспорта заявились две компании. Это уже работающая ранее ЗАО «Амурские речные пассажирские перевозки» и ИП «Козловский». Значит, произошло, что ИП «Козловский» не смог 1 числа вывести свое судно для работы на линии. У него в контракте была линия поселок Уссурийский и, соответственно, с 4 по 10 километр. Произошла следующая ситуация. Для безопасного обслуживания пассажиров необходимо на судне иметь определенные спасательные комплекты. В связи с коронавирусом он не смог обеспечить судно из-за задержек в поставках этими средствами спасения. На основании этого ему запретили выход и, соответственно, работу с пассажирами.
Как-то выкрутились из этой ситуации, потому что люди должны допоехать.
Естественно, второй перевозчик выполнил функцию, взял в работу эту линию, да. Значит, на основании этого, значит, ИП «Козловский» пришел в Хабаровскую краевую думу, городскую думу, прошу прощения, ну и попросил консультации. Значит, у нас было внеплановое заседание, ввели третьим вопросом его, значит, мы выслушали его с его стороны причины, почему, как, что, чего. Было организовано совместно с администрацией города Хабаровска комиссия, которая рассмотрела все эти вопросы. Значит, комиссия рекомендовала ИП «Козловскому» расторгнуть договор в данной ситуации на выполнение услуг. Ну, соответственно, что он и сделал. Значит, сейчас эту линию временно обслуживают по временному договору ЗАО «Хабаровские пассажирские перевозки» на Амуре. Ну, то есть
у нас один перевозчик на все
дачные
линии.
Да, тот, который был ранее, по-моему, с 2011 года эта компания работает, он сейчас по временному контракту выполняет данные перевозки.
Ну, в первую очередь, я думаю, что нужно людям объяснить, вот эти все задержки при посадке, это в первую очередь связано именно с мерами безопасности, потому что замерить температуру, то есть проверить каждого, это уходит время.
Необходимо прийти заранее до...
Да, нет, заранее, даже не заранее, вопрос просто даже при посадке, этот процесс будет занимать более долгий процесс,
там трудоемкий. Поэтому необходимо прийти заранее, чтобы это сесть нормально на
что корабль. Касается...
А можно я еще наших радиослушателей подключу к нашему разговору? Если у вас возникают вопросы по ходу нашего разговора, вы хотите уточнить про речные, например, перевозки, то наш WhatsApp 8909-852-3322.
В связи с отменой выходных дней президентом России Владимиром Владимировичем Путиным ожидаются ли какие-то послабления для граждан, использующих речной транспорт для передвижения?
Ну, речной транспорт для основного передвижения не используется. У нас речной транспорт в данной ситуации используется только дачниками.
Ну, понятно, в любом случае.
Нет, а послабление? Ну, есть, существует определенный график движения судов. Угу. Да? Он утвержден администрацией города Хабаровска, соответственно, с перевозчиком. Есть определенные линии. Ну, вот просто из своей памяти, я, если мне память не знаю, в 1995 году как раз работал на одном из судов, по-моему, Москва-217, если мне память не изменяет, мы возили дачников. То есть я сам воочию видел, как что это происходит. Да, естественно, людям надо газовые баллоны перевезти там, на дачу, там, что-то, какие-то лесоматериалы, строительные материалы, где-то что-то, потом осенью вывезти. Корабль набивался довольно-таки прилично, может быть, даже и с нарушениями каких-то правил. Но в сложившейся ситуации и в свете прошлогодичного наводнения, и до этого наводнения много дач утонуло, смыло. Дачники, естественно, пытаются туда попасть, что-то восстановить, приезжают, особенно, скажем так, контингент в основном-то там какой? Бабушки, которые, дедушки, которым за 65 лет и больше.
То есть они изначально нарушают предписание все?
Вопрос такой. У нас, согласно законодательству, гражданин России имеет право на свободное передвижение.
Да, все правильно.
Поэтому мне, честно говоря, распоряжение Роспотребнадзора о запрете бабушкам, дедушкам ездить на речном транспорте непонятно. В автобусе, в трамвае можно, а на речном транспорте
там
нельзя.
Там же даже есть открытая площадка, где уж точно коронавирус не дотянется.
Да ну,
надеюсь.
Ну, скажем так, меньше, в меньшей степени возможность.
Ну, да, я понимаю, ну, бабушка, дедушка, да, которая там, грубо говоря, 70 лет.
Это, возможно, для них отдача, это отдушина.
Отдушина, да.
Тут дело даже не в отдушина, да, я вот сужу по своим родителям, значит, зима, да, вот прошла зима, вот сидят дома, там, на пенсии. Весна, лето, матушка, все, давай, давай, на дачу, быстрее. Да, для них это... Я, честно говоря, не понимаю, как вот можно так вот, с другой стороны, отработать 5 дней на предприятии, да, потом прийти, грубо говоря, встать в позу прачки, да, и вот 2 дня я это... так отдыхаю. С другой стороны, да, вот для пожилых людей движение – это жизнь. Ну и все равно, вот как ни возьми, ну, скажем так, я человек, ну, не то что старой формации, да, я прожил при СССРе, да, я видел, когда у всех бабушек, дедушек в домах были свои огороды, да, какое-то подспорье, ну, тогда да, это какое-то подспорье к своему столу.
Каждый двор был как сад, город-сад.
Да, 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 то есть кто когда картошку покупал, ну, сейчас, ага, сейчас я еще картошку буду покупать.
Это точно.
У всех в своих кладовках, там, значит, в подвалах эти закатанные банки, там, огурцы, помидоры, там, естественно, картошка, там, грибы, там, я не знаю. Ну, да, ну, скажем так, ну, и уровни пенсий, да, вот сейчас у нынешних пожилых людей...
Несопоставимо.
Однозначно. Я просто помню, когда у меня бабушка, царство небесное, ушла на пенсию, уровень пенсии был, это, то есть она спокойно жила, покупала в магазине, что хотела, она еще откладывала деньги. Сейчас они 50% тратят на лекарства, потом 50% на ЖКХ услуги. И как дальше выживать, я, честно говоря, не понимаю. Тем более, если вот, ну, есть, да, люди, вот, у которых там пенсия там повышенная, да, там, не знаю, там, ветераны труда, там, у которых там по 20 тысяч, там, да, я согласен, еще хоть как-то что-то можно.
Но все равно тяжело.
Ну, тяжело, 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 конечно. Но и все равно, ну...
Вы будете каким-то образом, ну, рекомендовать все-таки Роспотребнадзору, как городские власти?
Значит, мы не можем рекомендовать Роспотребнадзору. Не... Это не наша прерогатива.
Находить какие-то пути,
нет,
чтобы...
мы будем разговаривать с нашими, значит, старшими товарищами Краевой Думой, конечно. Значит, у нас есть... Мы работаем в поле 131-го федерального закона. Угу. То есть чисто вот то, что муниципальные вот эти вот работы... Роспотребнадзор — это уже не наш уровень. Да, мы, конечно, можем разговаривать, давать рекомендации, задавать вопросы, но я не думаю, что это как-то повлияет. Все равно, как ездили, так и ездят будут бабушки. Потому что, вот представьте, если запретят пожилым людям пользоваться речным транспортом, это будет взрыв.
Конечно.
Однозначно.
А вот, Константин Анатольевич, вопрос такого характера. Вот как раз-таки много есть жалоб, вот, да, что именно в начале навигации, в частности, ну, не хватает транспорта. Как раз-таки то, о чем вы говорили, довести на дачу что-то, это какие-то стройматериалы, те же баллоны. Много просьб с тем, чтобы вот именно на начало навигации увеличить количество транспорта речного.
Такое возможно?
Ну, я вас понял вопрос. Значит, ну, существует тоже, все равно существуют определенные правила, да, допустим, ну, скажем так, газовый баллон 50-килитровый, да, или 50-килограммовый перевозить на судне на
нельзя.
Это запрещено.
Согласен, это однозначно.
Люди, конечно, работники флота закрывают на это глаза, потому что, ну, просто входят в ситуацию, да.
По-другому никак не довезешь.
Да, по-другому никак. Существуют определенные правила, да, существует так же самое расписание, да. Но если вот на это судно может, согласно вот существующим правилам, посадить там 100 с лишним человек, больше нельзя. А судно, оно какие-то деньги расходует на то, чтобы работать. 2-3 судна поставить, ну, компания, ну, просто, ну, не в состоянии, потому что есть определенные затраты, есть определенные дотации, которые администрация платит. А, ну и, скажем так, если судно поломалось, да, есть замена, но у них же существуют и другие линии, там же Садовая та же самая, да, Парус, Дубки, ну, я не знаю, тут, ну, надо считать, конечно, это компания... Перевозчик должна считать это.
Ну, я думаю, что мы вернемся к обсуждению вопроса после небольшой рекламы, друзья. В гостях у нас Константин Анатольевич Головко, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству.
Давайте обсудим.
А мы продолжаем обсуждать на волнах 88.3 FM, друзья, Надежда Выходцева.
А также Алексей Кондратьев.
И Константин Анатольевич Головко, депутат, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству. И мы обсуждаем проблему, вообще, ну, я думаю, что это вообще очень важная проблема в данный момент, по речной навигации.
Давай еще раз напомним наш WhatsApp 8-909-852-3322. Вы можете задать любые вопросы на него. Ну, сейчас мы обсуждаем речные перевозки, все то, что с этим было связано. Ну, мы ждем ваших вопросов. Телефон еще раз 8-909-852-3322.
После открытия навигации, Константин Анатольевич, было много разговоров о том, что дачники пренебрегали, ну, в прямом и без переносных смыслов, всеми мерами безопасности. Каким образом как-то город, может, отреагировал на нарушение? Что может грозить этим нарушителям? Потому что набивались, все равно люди старались там чуть ли не зайцами залезть уже на этот проход.
Ну, потому что прям надо было на острова.
Ну, я понял вопрос, но я хочу вернуться к предыдущему вопросу, значит, по поводу улучшения работы в начале и в конце навигации. Значит, в этом году планировалось, ну, я думаю, что все-таки в конце будет у нас два перевозчика, которые составят друг другу прямую конкуренцию, и здесь уже тогда можно будет рассматривать увеличение количества судов. Ага. То есть, когда будет прямая конкуренция, это для потребителей лучше, может быть, даже какие-то финансовые снижения рассматриваются. То есть, два человека или две компании, все-таки это уже лучше. По поводу порядка в беспорядке.
А вы уже знаете, кто может быть, ну, этим конкурентом, и уже идет оформление этих документов?
Значит, рассматривается повторное заключение контракта с ИП «Козловским».
Через какое-то время?
Это сейчас. Ну, я не могу сказать.
Ну, в первую очередь, надо не забывать о том, что проблемы именно с оснащением максимальных мер безопасности,
ну,
именно в связи с тем, что поставки просто-напросто, ну, не происходят, и это не только в этой отрасли на то уж пошло.
Из-за коронавируса. То есть, закончим мы навигацию с двумя перевозчиками?
Я надеюсь, что да. Но, насколько мне известно, ИП «Козловский» с проблемами поставки средств спасения вопрос решен. Он буквально он задержался там на трое суток, по-моему, что-то 4 числа по 4 мая, насколько мне известно, вроде как, значит, средства спасения были у него на судне. С другой стороны, суда ИП «Козловского», ну, скажут, они довольно-таки в хорошем техническом состоянии. Регистр их допустил, соответственно, ну и всевозможные службы, которые наблюдают, там, медики, тоже допустят. Я думаю, что проблем у него не будет. там проблем нет.
Работа уже покажет, как
да,
в деле.
Да, 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 да. Дальнейшая навигация покажет. Ну, а по поводу соблюдения порядка, ну, значит, существуют специальные у нас силы, органы и власти, которые обязаны, в работу которых входит выполнение этих требований. Соответственно, Росгвардия, полиция, не знаю, там, работники медицины, значит, ну, пускай Росгвардия смотрит за порядком, да, а без ведома человека, который стоит на трапе этого судна, матроса, да, матроса рулевого, никто не зайдет самовольно на судно, не сможет. Там просто, ну, так сделано, что все, наверное, видели.
Да, конечно.
Трап опускается, человек зайдет. Если матрос сказал, что стоп, и он поднимает трап, никто туда не полезет, никто не сможет физически. Поэтому я не думаю. Может быть, конечно, там где-то бабушки, дедушки, соседи по дачам, они, может быть, игнорируют тот указ, что сидеть там через метр, через полтора. Ну, я не думаю, что это такая большая проблема. Ну, скажем так...
Это человеческий такой фактор,
да,
который никуда не
дел. Человеческий фактор. И, ну, я с такой точки зрения смотрю, что чему быть, тому не миновать. Если сверху, да, послали, что вот так вот будет, то так оно будет.
Ну, тем более, люди все знают о том, что нужно соблюдать дистанцию, они все равно целенаправленно идут, срывают все ограничители, которые там есть на пароходе, и садятся рядом друг с другом, чтобы обсудить какие-то последние новости, слухи, сплетни, и то же самое делают на обратном пути, и более того, есть как, подход такой, что ну я ж на дачу здоровый приехал, и оттуда, ну я там точно не заразился. А это так тоже это не работает на самом деле. Что касается вообще граждан,
ты переживаешь, я вижу,
вообще, да. Честно говоря, просто у меня тоже есть знакомые бабушки и дедушки, которые ездят, и разговариваешь там с соседями. И подход, как Константин Анатольевич сказал, чему быть, тому не миновать.
Но, с другой стороны, я про то, что было рекомендовано самоизолироваться пожилым людям на дачах, поэтому они туда и рвутся.
Ну, вот я, кстати, тоже читал, ну, смотрю интернет, да, читаю, что гражданин имеет право уехать в собственном автомобиле на дачу.
Ну, на собственной лодке, на собственном корабле.
Почему на корабле не может, да?
Не, а вот насчет собственной лодки. Вот я, честно говоря, я 10 лет проработал в Амурском речном пароходстве, да, и у меня сейчас, я выхожу на реку, и у меня сердце просто кровью обливается. Раньше это вот Карла Маркса, 17 часов вечера, движение. Моторки, корабли, пароходы. В порт очередь стояла. Благовещенск, Москва-Льво, там пароходы гоняли. Тут такие грузоперевозки. Сейчас река мертвая. Никого. Вот эти вот Полесья несчастные бегают на Китай, которых, скорее всего, я не знаю, будет в этом году не будет. То же самое. И вот Москвы. Все, флота нет. Заводы судостроительные стоят. Пароходство практически вот сейчас работает только за счет того, что загранперевозки, да, там, я не знаю, тоже оставшиеся пароходы остались уже времен Петра Великого, уже, грубо говоря, там, омские, те же самые, там, балтийские, не знаю, что там еще осталось, немножко не в курсе, ну, мне просто неприятно, что корабль для меня это как живой организм, да. Мне сейчас тяжело смотреть на сложившуюся ситуацию, ну, скажем так, вся экономика у нас...
Просела.
Сильно просела, сильно просела. Хотя, да, говорят, что вот времена СССР, там, времена там, Брежнева, застой, там такое-такое. Ну, я не знаю, конечно...
Ну, возможно, каким-то образом можно стимулировать, ну, например, ту же покупку лодок частных каким-то образом.
А сейчас затруднение даже выдачи прав на управление водным транспортом, определенные усложнения есть, плюс еще ряд ну, препон, но бюрократического характера.
По поводу лодок я вот что скажу. Да, когда-то у нас в семье тоже была моторка. Здесь сейчас основной вопрос – энергоноситель. Раньше можно было бензин купить за копейки, а сейчас за копейки не купишь. Расход на лодке в среднем, там, я не знаю, сколько там, 50 километров, наверное, да, 20 литров бензина.
Как у хорошего Мерседеса.
Так,
я вам скажу.
Как у хорошего Мерседеса. Ну и, соответственно, содержать ее тоже, там же явно же налог идет. Ну, основное, я считаю, что основная проблема это все-таки цены на энергоносители, на топливо, на горючее. Ну, тут я не понимаю тоже политики
дорогая
нашего государства,
получается.
Почему нефть на внешнем рынке дешевеет, а у нас нет.
Да,
с учетом того, что это наша нефть.
Наша нефть, да.
Константин Анатольевич, вопрос такой. Вот мэр Хабаровска в начале месяца заявил о том, что готов принять на работу людей, которые готовы помочь в контролировании транспортировки граждан, просто в контролировании пассажиров, просто в помощи. Появились ли интересные предложения, и был ли кто-то вообще
заявлен?
Я не владею информацией о том, что кто-то отдельно занимается этим вопросом. Как я выше сказал, для этого существуют специальные органы. Росгвардия, полиция, медики, которые должны заниматься порядком, они за это получают заработную плату.
Ну, если вот граждане, вот они, добровольцы...
Давайте возьмем добровольца. То есть, если этот человек, доброволец, хочет безвозмездно, абсолютно безвозмездно, что...
Волонтер.
Волонтер, ну, может быть, пускай, да. То есть, во-первых, ну, этот человек должен пройти медицинское свидетельство, то есть, что он адекватный, правильно?
Да, как минимум. То есть, он имеет право выполнять... Данный вид обязанности,
да. Соответственно, у него тоже какие-то должны быть права, обязанности. То есть то, что просто так, вот ты сейчас идешь, стоишь, проверяешь температуру. То есть это обученный, аттестованный человек должен быть.
Да, да. Просто поставить кого, опять будет что? Бардак.
Бардак.
Я согласен.
Есть
полностью
специальные службы, пускай они выполняют свою работу.
Я вот здесь поддерживаю, но при этом я просто думаю, что люди в первую очередь не понимают, что нельзя просто вот прийти и сказать: я готов. И сразу нужно быть готовым к тому, что тебя начнут проверять, и это будет правильно, потому что, чтобы потом другие граждане не тыкали пальцем, и опять же, кого будут обвинять? Опять будут обвинять город в том, что вот взяли кого-то непонятного, а зачем это нужно?
Давайте мы еще раз напомним наш WhatsApp 8-909-852-3322. Вы можете задавать вопросы. У нас в гостях находится Константин Анатольевич Головко, депутат, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству, член комитета по социальным вопросам, и мы сегодня обсуждаем речные перевозки, в частности.
Да, их организация, и какие вопросы были, какие вопросы остались, еще обсудим дальше.
Растрепанные по-панковски, они поют свои песни назло ветрам дискотек. Ты спроси себя, стал бы ты пальмою на острове, где ездят стада обезьян, на квадроциклах, на джипах, на байках юные монстры, любители моря Сиам. О, это не просто жить как остров, быть как пальма, ненормально. О, это не просто жалеть этих монстров.
Обсудим.
Давайте обсудим. Речные перевозки у нас сейчас и вообще, в принципе, навигация на Амуре обсуждается вместе с Константином Анатольевичем Головко, депутатом, заместителем председателя комитета по городскому хозяйству, члену комитета по социальным вопросам.
Константин Анатольевич, подскажите, пожалуйста, вот постоянно мы говорим о том, что каждый год, что начинается навигация, что она заканчивается, проблемы. Есть ли возможность и есть ли необходимость того, чтобы, например, муниципалитет создал свой парк теплоходов? И какая-то, ну, чтобы, ну, это не просто так было, чтобы они стояли, а работы не было.
Ну, вопрос понятен, значит, но я не могу сказать о том, чтобы муниципалитет, конечно, если бы у муниципалитета был свой личный речной транспорт, это было бы, конечно, очень хорошо, как, допустим, тот же колесный транспорт, да, автобусы, трамваи муниципальные, да, чтобы все-таки это бюджет города Хабаровска. Значит, но для этого определенные условия, определенные требования. Здесь может быть, просто ограничиться двумя-тремя перевозчиками, которые создадут между собой конкуренцию, да, что повлечет за собой улучшение качества обслуживания, снижение цены продукта конечного, да, предоставления услуг. Ну, то есть для этого необходимы определенные условия. Ну, допустим, вот сильно-сильно сократилось количество дачников, которые сейчас ездят на левобережье.
Соответственно, рентабельность уходит.
Да, рентабельность уходит. Грубо говоря, час работы судна стоит определенные деньги, да, если он повезет 3 человека.
Но смотрите, еще в середине 20 века обсуждалась возможность водного такси, чтобы из южного микрорайона доехать до центра, миновав все пробки, и тогда была ситуация с дорогами.
Ну, я понял вопрос, я, честно говоря, ну, может быть, упустил, честно говоря, я не слышал такого.
Было.
Нет, ради бога, ну, пожалуйста, хорошо, для этого нужна своя определенная инфраструктура, то есть необходимы причалы, необходимы суда, необходимы определенные маршруты. Теоретически, практически возможно. Ну, возьмем, я не знаю, ну, пускай возьмем катер, там, не знаю, вместимостью, пускай 8 человек, да. Ну, даже пускай он будет на крыльях на подводных. Да? Скорость его, ну, максимум это 40 км в час. Скорость движения, это вот, допустим, вот те же самые у нас метеоры, да, вот у них приблизительно такая скорость. Ну, возьмем 10 километров, да. 40 км в час. Сколько он будет по реке идти сюда? На машине со скоростью 40 км в час из южного микрорайона в центр, по-моему, быстрее приедешь, чем на водном такси. Но тоже, почему нет? Почему нет? Это все равно какая-то определенная
работа. А я бы как романтик. Мне бы свидание, да, устроили, я там с букетом.
Это ты говоришь как человек, как женщина, которая захотела романтики, а мы говорим о практических вещах, которые либо они могут существовать в нынешних реалиях, либо нет, потому что все равно все будет выходить в рентабельность, либо компании, которые участвуют вот в процессе перевозки пассажиров, они будут закладывать изначально в цену, которую просят у города за свои услуги, они будут закладывать вот тот как бы еще какую-то копейку, или не копейку совсем, за то, что, возможно, повезут не 150 человек, а 8. 50 или 8 хотя бы, да. Соответственно, они это будут просчитывать экономически, и, соответственно, город понесет не перевозчик, а город понесет потери.
Но идея-то же еще...
Нет, ну, значит, сейчас в данной ситуации материальное обеспечение перевозчика, они, грубо говоря, работают с человеком. Вот они под конец дня сколько людей перевезли, обилетили, такое количество, значит, им компенсирует город. Ну, я вообще хотел бы поднять вопрос, да, флота, да, а для того, чтобы оживить, ну, не буду громко говорить, там, Амурское речное пароходство, а вообще судоходство на Амуре, для этого сначала необходимо поднять промышленность. Для того, чтобы были суда и что-то они возили, значит, что-то нужно производить и куда-то это возить. Вот когда я начал свою работу на Амурском речном пароходстве, на теплоходе «Омске-115», это был 1990 год, я только-только вернулся в Союз, демобилизовался с армии. Значит, мы возили из Благовещенска на север Сахалина, Москва-Львов, буровую трубу, то есть там широко было развитие нефтяного комплекса, да, вот то, что сейчас Сахалин, там, 1-2, все туда. Оттуда мы вывозили там какие-то контейнера, где-то что-то кого-то.
То есть безотказное производство, пустых
поездок? Пустых пробегов не было, хотя себестоимость перевозки груза судном довольно-таки высокая. Также по границам, вернее, по пограничным пунктам возился уголь. С Поярково пароходы возили уголь. Кстати, была, скажем так, ну, не самая такая приятная для работы линия, угольная, да. Работали в основном так называемые жеребцы пароходы. Ну, то есть уголь насыпью засыпали в трюма. То есть все у тебя, каюта у тебя в угле, в компоте у тебя уголь, везде у тебя уголь. И сам ты, да, выглядишь как тот же самый шахтер, который только с забоя вылез. Естественно, были большие пассажирские перевозки. Ну, вот в нынешней ситуации для развития, скажем, туризма, конечно, было бы хорошо. Я слышал, что информация такая идет, что вот бы хорошо бы для японцев, для китайцев устраивать круизы по Амуру. Да, это очень будет для них востребовано, но флота у нас сейчас нет. Посади того же японца и повези его вниз по Амуру, либо, допустим, с выходом на те же самые Шантары, это будет весьма прибыльное дело, флота живет. Деньги пойдут в городской бюджет, ну...
Люди будут зарабатывать на рабочих местах.
Люди зарабатывать, да, да, да.
Но это надо, во-первых, организовать. Ну, это должен делать не город в любом случае.
Нет, 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 это, конечно. Ну, это пускай те же самые частные предприниматели, ну...
Сейчас они немножко плохо себя чувствуют.
Да, сейчас плохо себя чувствуют.
Все себя плохо себя чувствуют.
Ну, скажем так, под лежащий камень вода не течет. Если не будешь ничего делать, то ничего само не произойдет. Согласен. Это же однозначно.
А вот касательно, если брать изменения, ну, у нас обычно люди думают, почему пароход к нам не пришел? У нас же и дно меняется ежегодно. И это тоже определенного рода проблемы доставляет перевозчикам, потому что пароход просто элементарно не может причалить в том месте, где был 2 года назад причал.
Ну да, фарватер реки Амур, он весьма изменчив, переменчив, в зависимости от уровня воды, от...
Плюс вот эти потопы.
Потопы, да, потопы. Ну, скажем так, да, всем известно, да, что у нас насыпана дамба перед мостом, да, для того, из-за того, что Амур начал менять свое русло и начал уходить от города, чтобы вернуть... сюда Амур засыпали, да, то есть основную воду, намывает песок, ну, плюс гидротехнические сооружения, которые находятся в верховьях Амура, да, они внесли свой вклад в изменение водного режима однозначно. Конечно, так огульно говорить, что из-за них, не из-за них происходит наводнение, но все равно человек вмешался в природу, в свой, залез, грубо говоря, в тот круг, где природа в свой экологический...
Где природы свои правила.
Свои правила, да, да, да. Есть, да, определенные правила. Сюда можно, сюда нельзя. И вот эти вот варианты, которые рассматривались во времена социализма, там, повернем реки вспять, да, чего бы мы добились, если бы повернули реки вспять. Каким-то образом, может быть, природа сейчас мстит людям за то, что они вмешались. То, что, ну...
Вы имеете в виду наводнение?
Наводнение, озоновые дыры, там, я не знаю. Нет, ну, наводнение.
Версия имеет место быть, потому что не доказано обратное на самом деле.
А можно ли тогда уточниться, в силу наводнения, которое у нас уже 2 сильных наводнения было, вот мы вернемся к речным перевозкам, насколько вот продумана безопасность на случай наводнения?
Ну, на случай наводнения, значит, для работы обычного пассажирского флота, либо вообще флота, существует правило плавания по внутренним водным путям. Если, значит, есть фарватер, либо определенные створные знаки, по которым это судно может пойти. А если нет, это будет нарушение, то есть капитана могут наказать, вот он может либо нанести вред судну, нанести вред пассажирам. То есть в этой ситуации должны работать спецслужбы, то есть МЧС, военные, у которых для этого есть специальный флот, специальная техника. Ну, все равно в любом случае ни один дачник, желающий выехать, и необходимость у которого была выехать с дачного участка, естественно, никогда не останется. Всегда всех забирали. Всегда и больных, не больных. И сейчас, даже если там человеку, грубо говоря, ну, не дай бог, конечно, если кому-то там случится плохо, да, его повезут, вызовут сюда к причалу скорую. Но если произошел летальный исход, ну, тогда, может быть, службы МЧС муниципалитета, значит, будут оказывать службу, помощь в этом плане. Ну, а по поводу наводнения, это все-таки уже ЧС, чрезвычайная ситуация, это немножко другие законы, немножко другие действия, и, соответственно, исполнительные уже другие. Ну, а по поводу наводнений, честно говоря, наводнение, вот, допустим, для того же самого нашего водоканала довольно-таки прилично нам нанесли определенный урон, не урон. Вот первое наводнение, которое было...
8.08?
Да, 8.08, да. Значит, вот я как раз инженер по ремонту оборудования очистных сооружений водопровода, который находится на 19-й школе, и в первое наводнение земляной вал с одной стороны, с другой стороны. Угу. Когда мы на работу приходилось в том, что через Муравьёва-Амурского нас возили спецтранспортом, то есть перевозили через улицу, чтобы можно было попасть на работу, смена, на лодках. Второе наводнение, которое было в прошлом году, полегче, но тоже весьма напряженно приходилось смотреть, следить, где-то что-то закрываться. К тому же это для муниципалитета тоже. Все вот эти ливневки закрывай, качай, улицы затоплены. Там река, же топливо. Деньги, деньги.
Давайте.
А, китайцы
будем
же не зря говорят,
думать о хорошем.
Черная река.
И, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, можно я так сделаю еще?
Амур у нас неукротим, и это слава богу. Давайте на этом пока прервемся. В студии был Константин Анатольевич Головко, депутат, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству, член комитета по социальным вопросам.